Говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода, программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – режиссер мультфильмов Гарри Бардин. Гарри, приветствую тебя.
Здравствуй.
Режиссер Павел Бардин.
Паша, здравствуйте.
Здравствуйте. Писательница Наталья Нечаева на связи с нами из Петербурга. Наталья, вы нас слушаете?
Да, здравствуйте.
Здрасте, здрасте. Будем с вами всю программу. Тема нашей передачи – «Искусство и современность». Присоединяйтесь, дорогие слушатели, к этой теме. Это важная тема. Она становится все более и более современной, все более и более актуальной. Искусство у нас становится все более и более горячей темой. Звоните нам по телефону прямого эфира. Это многоканальный телефон 8 800 222 12. Напомню, что это бесплатный звонок. Звоните на здоровье. Ждем сообщения на наш пейджер в Москве 961. 3-3-3-3. Чувствую, что это старый пейджер. Надо будет... А, вот я вижу здесь. 660-1055. Абонент Радио Свобода. Извините, у нас все время с этим пейджером какие-то недоразумения. И смски присылайте нам на номер +7 743 28 01. Вы знаете, в нашей студии сидят не только режиссеры, но и сидят отец и сын. То есть это уже, можно сказать, династия. Я очень люблю фильмы Гарри. Гарри мой давнишний уже приятель и друг. Фильм Павла я видел только что. Он называется, если по-русски, то это «Россия-88» или «Раша-88». Да, так это еще можно звучит.
Тот титр, который там есть, трафарет, там написано «Раша-88»,
вообще называется «Россия-88». Надо сказать, что отец и сын, как я понимаю, очень близки по каким-то своим воззрениям на то, что происходит здесь, но совершенно в плане того, что они делают, это, наверное, разные вещи. Или что-то внутри по темпераменту, по значению, что-то вас сближает, Гарри, как ты считаешь?
Ну, я считаю, что сближает.
А вот что?
Ну, я могу тебе сказать, что, ну, как бы, до этого был фильм «Адажио», да? Это близко к тому, что делает Павел Россия-88. Это как бы отношение к инородцам, отношение к инакомыслию, да? То, что я делаю сейчас, «Гадкий утенок», полнометражный фильм, это то же самое. Это то же самое отношение птичьего двора пернатого к гадкому пластилиновому утенку. Это то же самое. Мы подходим с разных позиций, но как бы нас волнует одно и то же.
Вот теперь, вот что волнует? Вот, собственно, выходим на тему нашей передачи «Искусство и современность». Что волнует?
Волнует нетерпимость, волнует ненависть, которая источается у нас на наших больших просторах. То есть отсутствие любви, когда говорят, что Бог есть любовь, так вот, нам любви-то и не хватает. Вот этого не хватает очень сильно. Я думаю, что это не только кризисная ситуация тому виной, потому что, скажем так, в блокаду не все же друг друга ели, ленинградскую, да? Если мы вспомним, когда эвакуировались в куда-то туда, Таджикистан, Казахстан, да, когда эвакуировались. Моя бабушка жила в Узбекистане, в маленьком селе. Им отдавали хозяева свои простыни, спали без простыни. Ведь это же было, когда люди поддерживали друг друга в трудную, ну, казалось бы, гораздо труднее
ситуацию,
чем сегодня. Да. Куда это делось?
Но меня волнует даже не столько нетерпимость, потому что нетерпимость, по-моему, проявляется у части общества. Меня больше волнует равнодушие большей части общества к своим собственным проблемам и равнодушие власти к проблемам равнодушного общества.
Согласен.
Хорошо сформулировано. Гарик, то, что ты вот, ты, во-первых, вызвал сенсацию, что пришел к нам в студию, тут люди забегали. Ты совершенно замечательный, прекрасный режиссер фильмов, которые любят и дети, и взрослые.
Спасибо.
Скажи, пожалуйста, да, я тебя поздравляю с твоими фильмами и буду всегда поздравлять. Скажи, пожалуйста, вот, так сказать, даря людям такие добрые, прекрасные произведения, ты ждешь от людей возможность действительно... потепление, что они будут лучше, или ты просто это делаешь, потому что у тебя у самого такая душа добрая. Как вот, вот ты хочешь чему-то научить этим фильмам, детей, взрослых?
Нет, Витя, научить это было бы с моей стороны заблуждением. Я ищу собеседника, я ищу единомышленника, который также смотрит по тем же углом зрения на эту жизнь, на эту страну, и также хочет этой стране добра, как я хочу ей. Потому что если бы я не хотел бы этого, я бы здесь не сидел и здесь бы не жил. А живу я здесь. Поэтому я стремлюсь всеми силами что-то добавить хорошего в это. Ну, то есть, чтобы чувства добрые я лиры пробуждал. Вот извини за такую вот...
Нет, почему извини? Это как раз очень важно. Павел, я смотрел фильм ваш. Он мне действительно очень понравился. Я знаю, что с этим фильмом уже возникли какие-то недоразумения. Значит, «Россия-88». Расскажите вкратце, я думаю, что наши слушатели еще не знают, в чем дело. Расскажите вкратце, о чем этот фильм. А потом вот, Наталья, потом, поскольку тема у вас и у Павла схожа, потом вы расскажете про свою книгу. Хорошо, Наталья, договорились? Наверное, нас не слышно. Наталья, слышно?
Да, я
договорились.
Слушаю.
Хорошо.
Да.
Сначала
да.
Мы поговорим с Павлом. Что за фильм?
Фильм о банде скинхедов, и главный герой — это Штык, предводитель этой банды, который выбрал определенные правила игры для своей жизни и играет ее по этим правилам до самого конца. И, кроме того, это фильм еще о тех людях, которые говорят «Россия» для русских в документальных интервью, которые... наш герой у них берет на улице.
То есть герой — это актер, а люди...
А люди — настоящие.
Люди — настоящие. То есть
Вообще история игровая, и в основном это игровой сюжет.
В основном игровой сюжет, то есть там актеры, да?
Играют профессиональные актеры, и есть две документальных вставки, где на улице проводится опрос, то, что называется стрит-ток на журналистском жаргоне.
Вот этим людям кто-то приказывал говорить, что Россия для русских, или они так сами по себе, я имею в виду люди на улицах, или они сами по себе такие мнения выражали?
Если бы приказывал, проще было бы нанять актеров, которые это сделали. Нет, наоборот, мы старались не выглядеть как скинхеды, и только в одном блоке этих интервью Петр был одет как скинхед, в другом он был одет просто в маск-халат, и была съемочная группа, которая тоже не выглядела как банда скинхедов. Мало того, каждый раз Петр говорил, мы снимаем фильм о России, то есть ни слова не было о том, что они должны как-то специально изложить свою позицию, поэтому у меня ощущение, что они были абсолютно искренни, не были испуганы, не говорили под давлением, и большая часть людей, там было два объекта специально выбранных, один объект Пушкинская площадь и один объект Электричка. Естественно, это не социология, но на Пушкинской площади 50/50, к сожалению, не все интервью вошли в фильм. А в Электричке именно так, как и в фильме, где-то 80% говорила «Россия для русских».
Вас это поразило самому?
Расскажи, Пашка, про Дадуряна, про его реакцию.
Оператора. Меня не поразило, я просто работал журналистом, поэтому примерно представляю, что происходит в стране.
Реакция кого?
И в душах людей.
Оператора.
Да, у нас работал замечательный оператор Сергей Дандурян. Который,
сын, что ли, Дандурян? Нет.
Нет.
Но он немножко оторван от каких-то социальных катаклизмов, которые у нас происходят, и живет в такой интеллектуальной среде, питательной. Поэтому после «Электрички» ему как-то немножечко поплохело. Не физически, морально, но это было очень видно, и он понял, о чем мы на самом деле снимаем кино.
У нас Сергей из Армавира звонит. Добрый день, Сергей. Ваше мнение по поводу сегодняшнего обсуждения.
Добрый день.
Добрый день.
Ведущие и гости студии, вы знаете, очень интересная тема, актуальная, искусство и современность.
У меня по этому поводу будет вопрос, сначала реплика небольшая. Можно?
Пожалуйста, конечно, конечно.
Вот вы знаете, этот фильм я не видел, «Россия 88». Что такое 88, я представляю, это восьмая буква английского алфавита H, правильно?
И английского, и немецкого,
и
да.
И немецкого, да, совершенно верно. И вот у меня, я этот фильм, к сожалению, не видел. Я бы с удовольствием его посмотрел. Мне кажется, я его посмотрел. У меня такой вопрос будет к кинорежиссеру Павлу Бардину. Можно, да?
Конечно, конечно, пожалуйста.
Вот скажите, пожалуйста, вот вы знаете, я со скинхедами разговаривал с настоящими. И вот они говорят, Россия для русских, они в истерику впадают, даже людей убивают. Вот в чем дело под этой маркой. Но среди них, русских я видел... Ну, мало. Вот они вот этим вот кичатся, настоящий русский, он никогда этого делать не будет. Это во-первых. А во-вторых, у меня такой вопрос. Вот снимая этот фильм, вот вы сделали этот фильм, да, не знаю, мне кажется, ну, не реклама ли это скинхедству? Это мне первый вопрос, да?
Хороший вопрос. Давайте на этом, Сергей, остановимся, потому что когда много вопросов, у нас много сегодня звонков, мы не дадим другим. Пока Павел думает над этим вопросом, реклама, не реклама, мы дадим нашу маленькую рекламку. Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях режиссер мультфильмов Гарри Бардин, режиссер Павел Бардин, напомню, что это отец и сын, и писательница из Петербурга Наталья Нечаева, она у нас на проводе. Тема нашей передачи «Искусство и современность». И мы отвечаем на вопрос Сергея из Армавира, не реклама ли это скинхедов, если их показывают в фильме игровом?
Ну, во-первых, хотелось бы услышать мнение Сергея после того, как он фильм посмотрит, а я уверен, что у Сергея такая возможность будет. Я считаю, что не реклама, во-первых, потому что они достаточно сами себя рекламируют. Если в Яндексе или в Гугле или в Ютьюбе набрать «Россия-88» и посмотреть видео, вылезет не кусок из нашего фильма, а вылезут ролики скинхедов. Вот забавный недавно был клип, я смотрел, значит, там слова такие: «Если власти в Кремле отмечают Пурим, значит, снова в беде Третий Рим. Это значит, что скоро война». И дальше клип с врезками из «Брата один». «Не брат ты мне, чурка черножопая». Поэтому мне не кажется, что наш фильм может что-то отрекламировать, что и так уже очень сильно отрекламировано. Это очень русский национализм, и в своих крайних проявлениях русский нацизм. Это очень серьезный бренд, который в рекламе, к сожалению, не нуждается. Поэтому есть желание поговорить об этой проблеме, и я не понимаю, кого может испугать фильм, и не пугают при этом убийства на улицах. Мне очень интересно было узнать, какую книгу написала Наталья, потому что я знаком с творчеством скинхедов, в том числе с книгой, например, «Скины. Русь пробуждается», но не читал книги Натальи.
Я к вопросу Сергея. Когда в гениальном исполнении Броневого был Мюллер, «17 мгновений весны», да, значит, он тоже рекламировал фашизм, выходит, да?
Ну, правильно, это вечная тема.
Да, это подход, вечная, да.
Наталья, расскажите, пожалуйста, почему вы написали книгу «Скинхед»? Я читал ее, мне она действительно понравилась. Это сильная книга, поздравляю вас с этой книгой. Расскажите, как случилось, что вы ее написали?
Как получилось? Я хожу по улицам, я живу в этой стране, и я вижу все то, о чем говорил сейчас Гарри, и, наверное, то, о чем фильм Павла. К сожалению, я фильма Павла не посмотрела, мне просто негде его было посмотреть. Я пыталась найти его в интернете, но те сайты, где он есть как ссылка, либо закрыты по техническим причинам, либо... на сайтах какие-то проблемы, то есть фильм не посмотреть. Но я
в интернете нет пока, но в Питере будет скоро показ.
Ну, очень хорошо, скорее бы, потому что и книг таких должно быть больше, я так думаю, и фильмов тоже, хотя бы для того, чтобы у людей открывались глаза, чтобы они немножко по-другому смотрели на то, что рядом, и понимали, что то, что случилось там вчера с таджикской девочкой, завтра с узбекским мальчиком, послезавтра с еврейским подростком, неважно, я сейчас не буду перечислять все национальности, с кем это может произойти, может случиться и с их ребенком, хотя бы потому, что у него темные глаза или кудрявые волосы, или нос не той формы. И поскольку в Питере эта проблема стоит очень остро, как мне кажется, исходя из того, что я сама вижу, сама наблюдаю. И проблема эта, как я понимаю, замалчиваться больше не может, потому что государственная политика, к сожалению, нацелена на замалчивание проблемы. Ну, легко, когда проблемы нет, когда они не говорят, когда про нее нет фильмов, нет книг. Ну, значит, и проблем не существует.
Как вот, исходя просто из опыта написания вашей книги, как становится скинхедом? Где вот та болевая точка, откуда растет это зло? Это что, несчастные люди? Или это какая-то озлобленность на весь мир? Или это действительно какая-то ненависть к другим народам? Что вот, где рождается эта проблема?
Вы знаете, нет ведь какого-то общего рецепта или какой-то общей инструкции по приходу того или иного паренька или девушки к скинхедам. Разные у всех пути. Вот герой моей книги, в общем, оказался там случайно. И я думаю, что большинство подростков, которые составляют потом боевые отряды скинхедов, оказываются там случайно, привлеченные либо идеей, либо какими-то замечательными словами о том, что приходи к нам и будешь сильным, приходи к нам и решим твои проблемы. Собственно говоря, скинхеды, как такая структурированная организация, как субкультура, они не избегают способов и методов обычной вербовки, к которой прибегают и сектанты, и какие-то другие формирования, которые вдруг появляются в нашем обществе, начинают жить и расцветать пышным цветом. То есть нельзя сказать, что там только несчастные ребята или только обиженные ребята. Хотя, безусловно, в тех, кто там приходит, присутствует и то, и другое, и третье. То есть есть какая-то червоточинка, даже не червоточинка, а какая-то боль, какая-то рана, которая нанесена была, может быть, человек и не помнит, когда была нанесена эта рана и кем, но она живет, зреет, и в конце концов этот тайник должен прорваться. Как он прорвется? Пойдет ли мальчик к скинхедам, которые обещают ему, что он станет сильным и что он всех победит, либо он пойдет к сектантам? Это уже вопрос, ну, отчасти случая. Мой герой, да.
Хорошо,
да.
Надо же, мы еще раз вернемся к книге, еще даже не раз.
Я хотел бы интересный факт хочу рассказать, как приходит. Вот я недавно узнал о том, что есть такая в интернете история, называется «Большая игра». Это сайт, который сделан очень профессионально, сделан националистами, представлен в различных интернет-ресурсах, предлагается человеку вступить в игру, создать свою команду. Не славянские национальности называются пришельцами, мигранты называются пришельцами. Есть задания, проходишь уровни, все как в настоящей игре, причем начиная от каких-то роликов и заканчивая потом установкой муляжа взрывного устройства. А на 7-м уровне получаешь уже индивидуальное персональное задание по имейлу. Фактически, проходя всю игру, человек создает команду, которая является боевой террористической националистической организацией. Вот такая методика вербовки тоже существует. Очень профессионально сделано. Очень страшно.
Чуть-чуть сдвинемся в сторону. Вот этот вопрос я бы тебе адресовал. Это пишет Саша Серый из Москвы. Скажите, пожалуйста, искусство — это один из институтов государственной власти, который проводит в жизнь политику господствующего класса, или искусство — это внутреннее состояние свободной личности? Гарри, как бы ты ответил на этот вопрос?
Ну, конечно, второе. Искусство — состояние свободной личности. Я люблю тех людей в искусстве, кто в любые времена, в любые формации, если коммунистическая партия или Единая Россия, неважно, они остаются внутри себя свободными, самостоятельно мыслящие, не поддающиеся на общее оболванивание, которые сами считывают информацию, умеют ее анализировать и как бы находить для себя ту нишу, для себя нишу порядочности, неучастия, руконепожатия, да, в наше время. Это сложно. И это в каждое время было сложно. Особенно было сложно, когда это был 1937 год, когда неучастие грозило лагерем, тюрьмой, расстрелом, да? Но тогда это была цена жизни, цена здоровья своих близких, семьи. Но все равно у человека есть выбор. И вот проблема выбора – это для искусства. Это идти на то, чтобы делать по заказу какую-то православно-патриотическую галиматью или делать какие-то вещи, которые тебя действительно по-настоящему волнуют.
Православие тут ни при чем, мне кажется, слово «заказ» ключевое.
Заказ, да. Но иногда заказ бывает православный.
А бывает и всяким...
Бывает иное.
Задать вот какой вопрос. Гарри сказал... порядочность. А скинхед может быть порядочным человеком?
Как ни странно, да. Вот я ночью сегодня общался с порядочным скинхедом. Другое дело, что не может быть интеллигентным человеком, потому что интеллигентный человек насилие не приемлет. Но человек оказался порядочным, поскольку я увидел, что буквально на моих глазах готовы люди слить наш фильм в торренты, в интернет. Против чего я, естественно, категорически выступаю до момента обнародования, как минимум. И я нашел его контакт, очень быстро попытался ему объяснить в двух словах, почему этого не надо делать, из уважения к нашему труду. И несмотря на то, что я объявил, что наш фильм антифашистский, тем не менее он мою аргументацию принял, и соратникам, которые уже ждали фильма, объяснил, что фильма не будет. И мы потом с ним ввели какую-то дискуссию.
Но можно ли сказать, что они не рукопожатные люди? Вот то, что, о чем сказал ваш папа. Как вы считаете? Вопрос деликатный.
Вопрос деликатный. Мне, как ни странно, я пытался выработать на него ответ еще до этого эфира. Мне вот такой человек ближе, чем человек с двойной моралью. Он, во-первых, искренен, и мне кажется, он искренне заблуждается. Я лучше пожму ему руку и предложу ему диалог, и попытаюсь переубедить, чем буду общаться с псевдоинтеллигентом, интеллектуалом, который со мной один, в каком-то кабинете он другой, проповедует двойную мораль, а на самом деле лживый, подлый человек.
Вот, дорогие слушатели, вы видите, у нас достаточно острый разговор получается. Я думаю, что у вас могут быть разные мнения на этот счет. Тут действительно... болезнь это лечится или не лечится? Что делать? Только ясно, что эпидемия возрастает, то есть это становится серьезной проблемой. Вот недаром мы сегодня собрались в студии, видите, это фильм, это вот книга Натальи Нечаевой, это рассуждение многих людей и к сожалению, уже слезы многих людей. В конце фильма уже у вас идет список людей, которые были уничтожены.
Я хочу оговориться, чтобы не быть неправильно понятым, этот человек, с которым я беседовал, он никого не убивал, и он, собственно, не бьет людей на улице.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Напомню, у нас сегодня в гостях отец и сын, режиссер мультфильмов Гарри Бардин и режиссер Павел Бардин, а также писательница Наталья Нечаева. Тема нашей передачи – «Искусство и современность». Продолжим после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. В Страсбурге завершился юбилейный саммит НАТО, на котором Союз отметил свое 60-летие. Лидеры стран НАТО договорились учредить миссию для подготовки афганской армии и полиции и направить дополнительные силы в эту страну. Второй проблемой, которая обсуждалась на встрече, стали отношения с Россией. Союз НАТО указал на необходимость сотрудничества. Борис Немцов потребовал отставки губернатора Краснодарского края Александра Ткачева в связи с грубыми, как пишет Немцов, нарушениями закона в ходе кампании по выборам мэра Сочи. В открытом письме президенту России Дмитрию Медведеву кандидат в мэра Сочи, оппозиционный политик Борис Немцов, говорит о незаконном аресте тиража его агитационных материалов. В Дагестане на окраине города Хасавюрт произошел взрыв. Ранены 2 милиционера и местный житель. По данным правоохранительных органов, сработало самодельное взрывное устройство мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Столица Чешской Республики Прага готовится к визиту президента США Барака Обамы. В городе принимаются повышенные меры безопасности. Прибытие президента ожидается сегодня вечером. Завтра он встретится с европейскими лидерами и выступит с речью. Медики подтвердили гибель двух палестинцев от полученных ранений сегодня в столкновениях с израильскими военными в секторе Газа. Израильские военные заявили, что боевики устанавливали мины возле разделительной стены. Северокорейское официальное агентство объявило, что в ближайшее время будет произведен запуск ракеты дальнего радиуса действия.
Радио «Свобода». Новости.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Рафеев. Сегодня у нас в гостях режиссер мультфильмов Гарри Бардин, режиссер Павел Бардин и писательница Наталья Нечаева из Петербурга. Тема нашей передачи, если кто еще не понял, искусство и современность. А вы можете нам звонить по многоканальному телефону 8 800 222 12, посылать нам сообщение на пейджер по телефону в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». СМСки тоже присылайте. Этот номер плюс 7-743-2801. Наташ Нечаева из Ленинграда. Вот что нам пишет Россия, Раиса Николаевна. Вас удивляет, когда говорят «Израиль для евреев». А почему вас очень удивляет, когда говорят «Россия для русских»? Заметьте, мы не говорим только для русских. Вот в чем весь смысл-то. Как бы вы, Наташа, ответили Раисе Николаевне?
Да почему Раиса Николаевна взяла вдруг, что меня не удивляет, когда говорят «Израиль для евреев», когда говорят «Англия для англичан», когда говорят «Германия для немцев» и когда говорят «Россия для русских»? Это яйца из одного лукошка на самом деле.
Правильно. Да.
Вот поэтому, что мне еще ответить? Меня несколько удивила такая вот сентенция, которую Павел высказал по поводу порядочности скинхедов. Когда он...
У нас можно спорить, пожалуйста.
Да, когда он с сочувствием, с таким, как мне показалось, может быть, я, конечно, неправильно прочитала его интонацию, сказал, что вот этот вот скинхед, с которым он общался, он порядочный, он никого не бьет и никого
Нет,
не убивает.
Нет, я не это имел в виду. Мне с ним удалось договориться.
Я это поняла. И это не показатель порядочности, во-первых.
Его порядочность была в том, что он этого не сделал, действительно.
В данном конкретном случае.
В данном конкретном случае.
Я вопрос был задан несколько шире. Бывают ли скинхеды порядочными?
В данном конкретном случае, безусловно, да.
А вот то, что вы сказали дальше, что он никого, что он, в общем, такой, ну, хороший скинхед, это прозвучало...
Нет, это... Давайте я тогда объясню.
Он никого не бьет и никого не убивает.
Вы меня немножко неправильно интерпретируете.
Ну, хорошо.
Я имел в виду следующее, что человек искренне заблуждающийся, я не говорю, что я его не пытаюсь оправдать. Угу. В любом случае, быть нацистом даже в легкой форме, это очень-очень плохо, это чудовищное заблуждение. Но он заблуждается искренне. И мне люди искренне заблуждающиеся дороже, чем циники и прагматики, которые получают за это какие-то дивиденды. Потому что человека искренне заблуждающегося можно переубедить, он может стать другим.
Человек... Я в этом не спорю с вами, Павел. Безусловно, да, только, к сожалению, я начала разговор с того, что убеждать-то некому, не убеждает никто.
Вот это важно.
Вот
Наталья,
вопрос.
Расскажите
вот
нам, пожалуйста, еще, немножко о вашей книге. Действительно, книга интересная. Просто я не сказал, что перескажите, но просто наметьте, так сказать, в двух словах сюжет.
Книжка о судьбе парня, 17-летнего парня, в общем, обычного парня с рабочей окраины, который... случайно совершенно попал в компанию, эта компания оказалась бандой скинхедов. Он там нашел то, чего не было у него в этой жизни. Вернее, пытался найти то, чего у него не было в этой жизни. Как говорят психологи, что нужно подростку с рабочей окраины? Власть, деньги и сила, да, для того, чтобы почувствовать себя мужчиной. Власти нет по происхождению, денег нет по рождению, значит, остается что? Сила. Силу где можно найти? Вот там. Вот он пошел искать эту силу. Нашел смерть. Вот, собственно, говоря в двух словах.
Тут, кстати говоря, Наташа перекликается с финалом фильма. Действительно, и у Павла тоже находит герой смерти.
Ну, там у меня есть еще второй пласт, вторая сюжетная линия этой книги. Это линия как раз... одного из руководителей подразделений спецслужб, который занимается ну, якобы аналитикой националистических движений в современной России, а на самом деле дирижирует этими движениями. А это вторая линия, не менее важная в этой книге.
Наталья, скажите, пожалуйста, а у вас эта линия, она на каком-то документальном материале основана или она какая из головы? И вторая, про человека из спецслужб.
Такой провокационный очень вопрос.
Просто мне задают подобные же вопросы, поэтому я задаю.
Там есть в фильме, есть тоже намек, даже
любой
достаточно.
Думающий и знающий человек, и немножечко пытающийся понять, что же происходит сейчас с нашим обществом и с нами внутри этого общества, даст на этот вопрос совершенно однозначный ответ. Я в книге его даю.
Понятно. Понятно, Наташа. Давайте послушаем Кирилла из Москвы. Кирилл, ваше мнение о теме передачи и о том, как она развивается?
Ну, вот я хочу напомнить слова Путина, который сказал: поговорим о главном, то есть о рождении детей. Но мне кажется, что ни Путину, ни нашей власти эти дети рожденные уже не нужны. И вот эта причина скинхедства, вот этого движения, это брошенные дети, сначала они брошены государством, родителями. Они ходят по улицам, не знают, что им делать. Я общался с такими детьми, вот, и если с ними общаться правильно, то есть занимать их, играть с ними в футбол, взрослым детям говорить, куда им устроиться на работу, то есть помогать им, вот чем государство не занимается, такие ребята очень быстро исправляются, и многие из них быстро меняются. Но в течение полугода, я думаю, этого вполне достаточно при нормальном общении с ними, то, ну, человек 5-6, наверное, вот так после общения со мной изменили свой образ жизни.
Кирилл, это интересно. То есть скинхеды могут измениться?
Да, им нужна помощь психологическая, да. Может быть, материальная. Им нужен какой-то наставник, более взрослый, более опытный.
А кто вы по профессии?
Я врач, риэлтор, в общем, в принципе. Люблю играть в футбол. Мы с ними сначала играли в футбол. Потом мы стали более тесно общаться, и они стали мне рассказывать свои проблемы. В основном у них нет денег, нет образования, они прогуливают школу, пьют. То есть вот все эти проблемы улицы, в общем. И когда ты им говоришь, куда лучше пойти работать, где можно заняться спортом, больше играешь с ними в футбол, они отвлекаются и меняются.
То есть они все-таки дети, но
да,
они могут стать злыми
и вот
детьми,
это
да?
Вот, все-таки такое... Ожесточение против скинхедов – это неправильно. Нужно их не отвергать, не отторгать и не считать их какими-то неполноценными, уже которых нельзя спасти. А люди – это просто запутавшиеся, брошенные семьей и государством.
Абсолютно с вами согласен.
Спасибо, Кирилл. Знаете,
это может быть как этап, это может быть вот как хиппи, да, движение хиппи. Они же, возьмите Англию, вот они... в рваных лохмотьях, нечесанные, да, немытые, они демонстрировали, что вот такую антибуржуазность, да. Потом проходил какой-то этап, потом они надевали черные костюмы, белые воротнички, брали кейс в руки.
И начинали войну в Ираке, может быть, зря.
Да.
По поводу порядочности, вы знаете...
Я боюсь, что Наталья правильно тут ожесточилась, не против ваших слов, а против вообще позиции, которая вырисовывается в отношении того, что Кирилл говорит, что если мы к ним будем толерантны, то они могут нам сесть, в общем-то, на шею, да, они могут воспользоваться именно этой толерантностью. А с другой стороны, если мы будем
толерантны, они будут в подволье все. Да. Просто проблема порядочности в чем? Есть какая-то объективная порядочность и моральные принципы общие, а есть порядочность как кодекс чести улицы. И по кодексу чести улицы очень многие из них намного более порядочные, чем те взрослые дяди, которые пытаются читать им мораль.
Убивают, но они убивают.
Не все, меньшинство.
Наташ, вы согласны? Меньшинство убивают?
Я не могу согласиться и с автором, который звонил, и не могу согласиться сейчас с Павлом, потому что, как мне кажется, мы несколько... обмельчаем, что ли, проблему. То, о чем говорил звонивший только что врач-риэлтор, наверное, все-таки это не скинхеды. Наверное, все-таки это ребята подросткового возраста, которые еще играют дворовый футбол, то есть я так понимаю, что это лет 12-13, не старше, да, которых еще можно направить куда-то.
Они уже пьют и прогуливают уроки. Да?
Пьют и прогуливают уроки у нас сейчас буквально со второго, с третьего класса, не надо обольщаться. Я не знаю, в каком вы обществе живете.
Вы не открываете глаза.
Правда? Пойдите в школу в современную. Как говорила Мария Кюри, лучше повесить детей, чем отдать их в современную школу. Это очень давно было, но эта истина до сих пор, к сожалению, не потеряла своей актуальности. Но дело не в этом. Так вот, это дети, с которыми можно поиграть в футбол, разговорить их по душам и направить куда-то. Это дети. В этом смысле да. Если мы говорим о скинхедах, как о молодых людях с уже сформировавшейся идеологией, правильной, неправильной, вопрос сейчас не в этом. Идеология уже сформировалась. Она сформировалась, ну, не знаю, за год, за два пребывания их в банде. Я сознательно употребляю слово «банда», потому что эти формирования создаются для этого. И если парень надел, купил и надел ботинки с металлическим носком, он что, надел для того, чтобы пофорсить? Он непременно попробует их в деле. Ну, непременно, это психология юношества.
Наталья, я с вами не согласен в одном, что вы их объединяете в массу, а при этом каждый из них все равно индивидуальность. Не личность, но индивидуальность.
Павел, я об этом не говорила, что я объединяю их в массу. Я говорила о явлении, что если скинхед уже проповедует, исповедует вот эту вот идеологию неонацизма, фашизма, то это человек сформировавшийся. И просто так убеждениями вдруг обратить его в иную веру, я не знаю, это безумно сложно.
Понятно, безумно сложно. Вот позиция Наташи. Вот Ольга Зиновьева, кстати говоря, очень много вообще тут у нас, прямо целая буря у нас на пейджере. Я выбираю те вещи, которые, мне кажется, только дадут нам более перспективный разговор. Посмотрите. «Только слепой не видит», пишет Ольга Зиновьева из Москвы, что самые толерантные – это русские люди. Их отовсюду выгнали из всех союзных республик, их убивали, насиловали. И тем не менее все другие национальности едут к нам, плохим русским, и все... И мы их всех принимаем, где логика. Наташа, это вам тоже, вот вам из Питера, где логика? Как вы бы ответили Ольге Зиновьевне?
Да как я могу ответить Ольге Зиновьевне? А что, у нас на национальных окраинах тоже русских убивали, насиловали? Почему люди едут сюда? Наверное, потому что они надеются. Многие годы, десятилетия, столетия исповедовалась доктрина, ну, «большой русский брат». Вот, и они едут сюда, к большому русскому брату, чтобы найти надежду на спасение, чтобы уберечь детей своих. А как мы их встречаем?
Очень, очень разумно. Кстати говоря, это совершенно не отменяет... Ольга Зиновьевна, совершенно не отменяет ваше рассуждение о том, что русские люди толерантны. Мы все знаем, что так бывало, особенно раньше, да, правда, о чем мы тоже, Гарри, тут вспоминал, что действительно поедешь куда-то в глубинку, и даже не русскую, кстати говоря, а вообще вот в глубинку, конечно, Советского Союза, и встретишь добрых людей, о чем вспоминали те выселенцы, переселенцы, конечно, говорили о том, что спасали людей жизнь, и никто здесь не думает вообще, Ольга Зиновьевна, рассуждать о том, что вот такие вот и такие вот люди живут
даже,
у нас в провинции.
Мы не делили... Не делились на православных и мусульман. Да. Тогда не было этого еще в обществе.
Просто, мне кажется, присваивать русским какое-то качество определенное, как нации, это тоже форма расового, разжигания расовой розни.
Конечно, да.
Что при этом не отменяет шовинизм других наций, которые существуют в составе Российской Федерации, каких-то национальных автономий, которые пытаются... с помощью этого шовинизма контролировать денежные потоки, элиты и так далее.
У нас Олег давно уже ждет у телефона. Олег из Москвы. Ваше мнение по поводу сегодняшней темы?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый звонивший Сергей отметил, что нумерология 88 имеет смысл только на немецком языке.
И на английском, да.
Ну, там немножко слово «Гитлер» будет иначе писаться.
Так ну вот, да, на немецком, это я отметил, да.
Да, угу. Так вот, недавно все каналы передали выступление президента Бразилии, где он сказал, что этот кризис создан не неграми и не индейцами, а белыми людьми, почему-то он добавил, с голубыми глазами. Это такой нормальный национализм. Человек хочет отделить от неприятного собственную этническую группу. А вот у нас почему-то...
А почему вы считаете, что он почему вы считаете, что он нормальный?
Ну так, Олег, так
ну,
он считается.
Ну, так скажем. Так а я сейчас объясню, в чем ненормальность так называемого русского нацизма. у нас почему-то русские нацисты, якобы русские, ориентируются на немецкие образцы. И вот у вас там портрет есть, известный случай с портретом Гитлера. И ОМОНовец был в интернете со знаками, этими молниями СС. И, в общем, и образец якобы русского, это вот именно такой, какой это писал господин президент Бразилии. То есть, а это ведь все немецкие образцы. Но ведь немцы, основное население нашей страны, считали унтерменш. Почему? Как это случилось? При каких обстоятельствах? Связанное с фильмом Броневого, или, то есть с Лиозновой, или это связано с нашим президентом, который все-таки лучшие годы провел, ну, бывшим президентом, национальным президентом.
Вопрос понятен, спасибо. Вопрос понятен, и я думаю, хорошо бы всем задуматься над вашим вопросом. Спасибо вам за вопрос, откуда это все взялось.
Вы знаете, мне кажется, ответ очень простой. Я был растерян первый раз, когда мне его задали в Германии, потому что для них это была абсолютная дикость. Как может эта символика существовать в стране, настолько сильно пострадавшей от нацизма? Я долго думал и понял, что все дело в поиске врага. И нацистская идеология предлагает наиболее удобный простой, образ врага, да. Простой, достижимый, вот он здесь на улице. А при этом сталинский тоталитаризм не является настолько удобной матрицей для поиска врага. Вот и все. И эстетика, конечно.
Еще передача полна эмоций. Александра пишет: чем вы объясните, господа интеллигенты, что эстетика тоталитарных режимов выглядит намного впечатляюще? Штурмовики Третьего Рейха, итальянские чернорубашечники, испанские флангисты, молодежные парады при Сталине, шествие хуйбинов и так далее. Тогда это смотрится просто обалденно. А в демократическом обществе скучно и неинтересно. Какой-то декадентский кисель. Александр, а вы знаете, вот если вы пойдете, посмотрите казни в Иране, как вешают, там еще интереснее, наверное. И много народов в средние века собирались на казни. Когда людей на кол сажали, тоже собиралось огромное количество людей. И когда людей четвертовали и так далее.
Вопрос скорее к слушателю. А почему вам это нравится?
Да, и дело в том, что если зло живописно, возьмем слово «живописно» в кавычки, то это не значит, что оно перестает быть злом. И все зависит от того, как вы смотрите на бро. Если для вас это декадентский кисель, кстати, декаденция это все-таки принадлежит в этом контексте все-таки козлу, а не к добру, то, значит, вы так видите мир. Я не говорю, что соблюдение законов это радостное и вопиюще счастливое действие. Это обязанность, это долг. И мы потому и общественные люди, что мы должны выполнять этот долг. Но вы знаете, когда идет нарушение законов, убийство и так далее, то поверьте мне, что сначала кажется, что мы живем в каком-то вообще в безумном и бешеном и, может быть, интригующем мире, но потом все это провалится в тарары. И вспомните, что каждый фашистский режим был обречен до сих пор, конечно, на смерть, на умирание. Поэтому чем больше в России фашизма, тем меньше надежды. И это говорит вам человек, который действительно эту тему продумывал многие-многие годы. Это не потому, что вот пришли скинхеды, они оказались обиженными, они оказались обманутыми, и вот они выражают эту точку зрения свою собственную и считают, что вот враги, тут Павел абсолютно правильно, вот враги вот те-то. Это опасная и, более того, абсолютно неправильная идеология. Беда заключается в нас самих. Заглядите в себя и поймете, в чем вы ошибаетесь, если говорить об умных людях. А если говорить не умных, то тогда надо выстраивать общество таким образом, чтобы мы защищались от этих штурмовиков. Очень важная тема, Александр, понятно, действительно. Так посмотришь какие-нибудь фильмы, где там радостно воспеваются сталинские парады, думаешь, да, у нас теперь какие-то все это кислые парады. Но поверьте мне, что одно зрелище еще не значит по эстетическую победу, да?
Да, ты понимаешь, Витя, это очень И сегодня такой бульон, в котором взращивается очень легко, потому что это тяга к сильной руке, тяга к уже ушедшему, казалось бы, тоталитаризму нашему, тяга к Сталину, имя которого чуть мы не дали России, на самом деле дали. Я думаю, что счетчики немножко наперсточники оказались. Я думаю, что дали. Вот эта тяга к сильной руке. Но чем это как бы голосующие за Сталина не близки к этим скинхедам? По своему простому рецепту выработки, вот как нам жить дальше.
Но значит, это животная история инстинктов. Проще, конечно, ощутить силу толпе и раствориться, чем идти не в ногу и против ветра одному.
Да, очень трудно быть белой вороной, очень трудно. Особенно молодому. Поэтому молодые, они хотят быть как все.
Да, это... даже из вашего города тоже звонит человек. Это Ирина из Санкт-Петербурга. Давайте послушаем. Ирина, ваше мнение о теме нашей программы?
Мне очень интересна программа. Я читала роман Натальи Нечаевой. Я бы хотела ей задать вопрос.
Давайте.
Может быть, даже
давайте.
Всем.
Давайте.
Ага, если будет возможность.
Давайте, значит, задавайте.
Вопрос следующий. Безусловно, пропаганда насилия, она сейчас огромная. Но было бы мне крайне интересно мнение вот Натальи Нечаевой, что можно противопоставить этому явлению. Ведь для молодежи сила крайне привлекательна. Вот религия, она менее привлекательна для молодежи. Хотя сейчас уже в церкви начинают появляться молодые лица. Вот что, как можно с этим...
Спасибо. Ира, понятный вопрос. Наташа, можно вас попросить ответить?
Что противопоставить пропаганде насилия? Я думаю, в любом государстве, в котором остро стоит эта проблема, у нас она стоит крайне остро, хотя мы пытаемся стыдливо ее замалчивать и говорить, что у нас этого нет, нужна прежде всего четко выработанная государственная политика по отношению к этой проблеме. Вот без этого никуда. Я сейчас могу говорить вещи, которые наверняка понравятся Ирине, которые наверняка понравятся другим радиослушателям, сказать, что у нас крайне не хватает в обществе любви, то, с чего начал Гарри, да? Крайне не хватает. Когда нет любви, начинают прорастать сорняки. На невозделанной почве начинают прорастать сорняки. Вот скинхеды – это те самые сорняки, которые растут.
На ненависти. На ненависти.
Ну, да. Нет любви. Да, ну, там не ненависть, там и равнодушие, о котором говорил и Павел, да. Павел сегодня. Да. То есть это вот все антиподы любви. Их много. Любовь, она всеобъемлющая, она вот в одном этом слове очень много заключается. А антиподов тоже масса. И вот там прорастают скинхеды. Но это моральный аспект, это нравственный аспект. Если мы говорим о стране в целом, что можно противопоставить, то сейчас это явление уже достигло таких масштабов, когда необходимы государственные меры противодействия этому явлению. Наверное, это еще не все осознают. Наверное, многие полагают, что это частности. Увы, нет. То количество скинхедов, которые сейчас существуют в нашей стране, по одним данным, их уже больше 100 тысяч, это огромная сила. Более того, сейчас прогрессирует явление сращивания скинхедов с криминалитетом. Вы понимаете, что это такое? Это, по сути дела, готовые боевые отряды.
Понятно. Давайте еще послушаем Александра Иванова из Москвы.
Александр. Добрый вечер.
Да, да, здравствуйте.
Я бы хотел сказать, что вот наш классик сказал, что нужно зрить всегда в корень проблемы.
Угу.
А 4000 лет назад один народ, единственный народ в мире, до того такого народа не было, объявил, что он является богоизбранным. И по существу начал, положил основы ультранационализма и нацизма. Потому что все остальные народы не являются, с его точки зрения, богоизбранными народами. Поэтому зрите в корень, уважаемые гости. Посмотрите сначала на себя. Вы говорите о фашизме русского народа, не говоря о еврейском фашизме, например, и о фашизме других народов, которые окружают русский народ.
Вы знаете, еврейский фашизм – это частный случай, и мы живем в России, и очевидно, что здесь такого нет, и это вообще проблема, которая не заслуживает обсуждения с точки зрения хотя бы того насилия, которое происходит на улицах. Я еврей, но я не считаю себя богоизбранным человеком, и свой народ богоизбранный, я считаю, что все люди равны. И тех, кто не придерживается этого убеждения, я, в общем, презираю. А что касается, как противопоставить, вот, собственно, вот так, чтобы вы могли позвонить и высказать свою точку зрения. Мне кажется, лучше всего равнодушие и ненависть развиваются в закрытом обществе, а мы должны противопоставлять открытость, возможность дискуссии и диалога. А любовь — это вот Гарри Яковлевичу.
Я хотел спросить, Васильевич,
по поводу Наташи, она говорила о том, что...
Наташа все время говорила очень интересно.
Да, да, но...
Я очень рад, что вы у нас...
Как остановить это все движение? Я тогда не понимаю, для чего власть выстраивала вертикаль? Вертикаль существует для соблюдения Конституции и Уголовного кодекса. В первую очередь, власть должна защитить не себя своими бронированными машинами и охраной, а меня, обывателя, живущего здесь и испытывающего дискомфорт от драк, от побоев, от убийств. Она должна выстроить эту вертикаль по защите населения, в первую очередь. Я так понимаю, что вертикаль была создана совсем с другими целями.
Это верно. Ну, кстати говоря, в Союзе кинематографистов тоже такую выстроили вертикаль на последнем съезде, что мало, увы, не покажется.
Это Церетели ей поставил памятник на тишинке.
Вы знаете, там Станислав про вас обоих хорошие слова пишет. Я администратор сайта «Антифашистов», хочу выразить благодарность, значит, отцу и сыну за то, что они несут свет русскому обществу. Хорошо, спасибо. Приятно. У нас остается очень мало времени. Очень много тут на пейджер пришло. Слава богу, что в основном все антифашистское. Это приятно. И я просто не успеваю. Вот у нас уже заканчивается время. Не успеваю все прочитать. Вот Андрей у нас часто из Одинцова пишет. Правильно. Скромно, но правильно. Я думаю, что наша власть плюс бандитские сериалы по ТВ подогревают ксенофобию, нацизм. Народ все это проглатывает, а тут такая ненависть к народцам. Андрей, скромно, но красиво. И мне кажется, что действительно есть о чем подумать. Мы этот вопрос не решим, но мне представляется очень серьезное такое высказывание Наташи сегодня из Петербурга. Эта проблема очень запущенная, ее решать будет трудно. Но и фильм Павла, и книга Натальи дают возможность думать о том, что есть о чем поговорить, и не только поговорить, но и о что решить. На волнах Радио Свободы мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Напомню, наши гости Гарри Бардин, Павел Бардин. И, Наташа, привет вам в Петербург. Наталья Нечаева, спасибо за участие в программе. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Марк Штильман. Да.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наши партнеры готовы обсуждать различные варианты.
Мы завершили очень продуктивный саммит.
Мы требуем смены власти, которая в конечном итоге довела наше государство до такого состояния.
Радиостанция «Голос Турции» на армянском языке будет звучать в эфире ежедневно.
1 900 000 злотых получат семьи Эдиты и Нины.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».